Если мы вы обратили внимание, сейчас очень много комаров.
Ну, чего?
Много комаров.
Да.
У них
больше, чем обычно.
Да, и у них еще такая особенность, то есть невозможно прогнать. Ты его прогонишь, он снова пролетает. Пока не убьешь, ничего не помогает. Точно так же и мухи. У мух у них такая особенность, что они прилетают, соответственно, тебя, ты их прогоняешь, улетят и снова. Царь Соломон уподобляет Ецер-Ара мухам. Так есть такие, которые объясняют, что Ецер-Ара, в чем он похож, уподобляется мухам. Это тем, что Ецер-Ара, он приходит к человеку, мы пытаемся его как-то, да, побороть. Вроде бы уходит, но Барух Ашем, он отстал от нас. Вдруг снова приходит. И так это постоянно продолжается. Поэтому царь Соломон уподобил Ецер-Ара именно мух. Мы упоминали, что из греха первого человека Вильнский Гаон учит, что есть два основных утверждения, с которыми Ецер-Ара приходит к человеку. Первое утверждение – это то, что ты не сможешь выдержать только мицвот. Это как и сказал Нахаш. Он сказал: «Аафум нам амар луким миколь эсаган лотухелу». Всевышний сказал мне кушать все деревья, все плоды. И Ецер-Ара говорит, ты не сможешь удержаться, столько у тебя, так тяжело, очень не сможешь выдержать. Второе утверждение, оно говорит, то наказание, которое сказано за это не настолько большое наказание, это все аллегорично, тебе сказано, что ты умрешь из-за того, что ты съешь плод. Это не настолько правильно, ломот ты мутун, вы не умрете, так сказал Нахаш. И вот эти два утверждения к нам приходят как мухи в совершенно разных вариациях. Мы их можем отдалять от себя, но они потом к нам приходят в очень разных вариациях. Говорится в Зоар, что у каждого дня есть свой Ецер-Ара. У каждого года есть свой вид Ецер-Ара, у каждого дня даже. Почему нет одного Ецер-Ара? Почему надо, чтобы они менялись? Так я видел, кто-то объясняет так, что если бы был один Ецер-Ара, то мы бы после того, как мы нашли ответ ему, мы его победили, уже нечего ему к нам приходить. Поскольку Ецер-Ара постоянно меняет вариации своих утверждений, поэтому с ним тяжело воевать. Если это так, так надо понять, как-то выработать какую-то позицию, найти какой-то стержень, за который мы сможем держаться, и чтобы это могло нам дать возможность все атаки Ецер-Ара отразить. Какой же это будет стержень? Я думаю, что поскольку Тора – это та книга, которая, от слова «гора», та книга, которая пришла нас научить, как правильно жить. Так в этой книге мы можем найти не только утверждения Ецер-Ара, какие-то, с которыми он к нам приходит, но и ответы наши по отношению к Ецер-Ара. Мы знаем, мы должны найти праведного человека, который, да, удержался, устоял атакам Ецер-Ара. И из его позиции мы сможем выучить, в чем же была сила этого человека. После греха первого человека поколения стали падать и падать и падать, пока это не дошло до самой низшей ступеньки, что земля стала уже портиться. И Всевышний хотел привести потоп и уничтожить все человечество. Но был один человек, который Мацахем Бейнеши, ему понравился. Кто этот был? Это был Ноах. Интересно, что само слово «ноах», если его поменять буквами, это «хен». Да? В чем преимущество «ноаха»? Говорит Тора, когда она определяет «ноаха», она говорит так. «Ноах и садик тамим аяб дуротав». Он праведник был, абсолютный. Чем же он удостоился быть абсолютным праведником? Это Элоким и Талех Ноах. Он ходил со Всевышним. У него он был сильный в своей вере. Шулхан Арух в самом начале Рама приводит такую вещь. Шевити Ашем Ленегди Тамид Уклаль Гадоль Батура Убамалота Цадики. Всегда быть со Всевышним, представлять Всевышним, чтобы человек представлял себе Всевышнего, постоянно видел Всевышнего во всем, что он делает, это большое правило в Торе и во всех деяниях праведника. Вильнинский Гаон, у него есть чудесный комментарий на Шулхан Арух. Вильнинский Гаон на каждую вещь приводит источник. Какой же источник у того, что говорит Шулхан Арух, что представлять Всевышнего перед собой – это большое правило в Торе? Говорит Вильнинский Гаон так. «Шевити, клаль гадоль батура, кмоси катуб брахот самых гимель алиф, дараш бар капара хули». Вильнинский Гаон, да, наверное, то есть он имел в виду, что мы знаем, всю гемару, все мишнайот. Поэтому он всегда приводит 2-3 слова, и мы должны понять, что он имеет в виду. Что же Вильнинский Гаон тут имеет в виду, когда он говорит «Дараш барка парахули»? В гемаре брахот сказано так. «Дараш барка пара». «Эзэ и парашак тана бетура, шиколь гуфей тура тлуимба». Где сказан маленький пасук, от которого зависит вся Тора. Что же это за такой пасук? Этот пасук говорится в Мишлей. «Бехоль драхеха да эу, вегу е ашер урхутеха». «Будь со Всевышним, представляй себе Всевышнего во всех своих путях, и он тебе сделает прямыми все твои дороги». Интересно, что в своем комментарии на Мишлей Вильнинский Гаон говорит, что есть два вида дорог. Есть большие дороги, это называется драхи, которые видно. И есть пути, которых тяжело их увидеть, да, они какие-то там люди ходили несколько раз. Тяжело их увидеть, разглядеть. Если человек идет бехоль драхеха даэу, если человек идет по всем своим видимым путям со Всевышним, Всевышний ему уже поможет, вуи яшер ухутеха, что все маленькие пути тоже он сможет по ним пойти. Это источник того, что говорит Рама, шивити ашем ленеги тамид уклаль гадоль батура. Это большое правило в Торе.
Переведите, пожалуйста.
Представлять Всевышнего перед собой всегда. Это большое правило в Торе. И как мы видим, как раз это то, что Бар Капара сказал. Какое маленькое выражение в Торе, от которого зависит вся Тора. Но есть тут продолжение. Продолжает Шулхан Арух, говорит, «Уклаль гадоль батура» – это большое правило в Торе, «Убемалот садики» – и в дорогах праведник. Какой источник того, что это большое правило в путях праведников? Говорит Вильнинский Гаон так. Хмоши кату, иш цадик тамим это элуким и талех ноах. Как раз то, что мы говорили про Ноаха. Как мы уточнили, что Ноах, его продвижение было благодаря тому, что он ходил со Всевышним. Он всегда помнил Всевышнего. Говорит Вильнинский Гаон, что это источник тому, что говорит Шулхан Арух Убамалота Цадигим. Это большое правило во всей жизни праведника. Интересно, что Вильнинский Гаон закончил и так. Везеу коль маалата цадигим. Вся, если мы хотим померить праведника, кто выше, кто ниже, то мы это должны сделать именно по параметру, насколько он идет со Всевышним. Чем более праведник помнит Всевышнего, тем он во всех частях, во всех своих действиях будет вести себя по-другому. Если это так, так мы должны сказать, что ответ, какой у нас будет ответ на те вопросы, которые перед нами ставит Йецер ара, постоянный ответ – это вера во Всевышнего. Надо понять, в чем состоит ответ. Давайте еще раз вспомним, какие были вопросы у Йецер ара. Йецер ара в разных вариациях утверждает две вещи. С одной стороны, он утверждает, что ты не сможешь устоять во всех мицвот. С другой стороны, Йецер ара утверждает, что наказание не настолько страшно. Мы хотим задуматься, почему вера во Всевышнего, она является ответом на эти два вопроса. Сейчас мы находимся, этот вечер, это Лейль Юдзайн Бетамуз. Юдзайн Бетамуз, что произошло? Было Увкиа Хума, то есть была разбита часть стены. И это то, что привело в конце концов к разрушению храма. Но в эти дни происходило еще кое-что. В эти дни ходили разведчики. В эти дни ходили разведчики по Израилю. И после 40 лет, после 40 дней того, как они ходили по Израилю, они вернулись и сказали лашон ара о Эрец Исраэль. В чем заключалось их утверждение? Почему им Эрец Исраэль не понравилось? Зоар объясняет так. Мы знаем, что вся Тора, она разделяется, у нее есть много, очень много слоев. И Эрец Исраэль, земля Израиль, по простому понятию, это то место, географическое место, которое можно обозначить на карте, Барух Ашем, где мы находимся сейчас. Но есть еще аспект Эрец Исраэль. Эрец Исраэль – это будущий мир. Это что-то духовное. Израиль Ашем, мы, может быть, еще поговорим о достоинствах Эрец Исраэля, почему это настолько духовное место. Так или иначе, евреи шли по пустыне 40 лет. Во все эти дни мы не должны были работать. Нам падал ман с небес. Нужно было только учить Тору. Когда мы приходим в Эрец Исраэль, мы должны уже работать. Настоящая работа – это не пахать землю, это работать, сражаться с Йецер ара. В чем утверждения были мераглим, которые сказали, что не стоит идти в Эрец Исраэль? Сказали мераглим, сказано так. Ваялу банегив. В самом начале мераглим, они зашли через Негив. Что такое Негев? Негев, мы сегодня тоже пользуемся этим словом, ленагер, что-то вытереть. Более точный перевод этого слова – это что-то сделать сухим, сухое. Сам Зоар приводит доказательство, что Негев – это слово засушье. Из того, что сказано по отношению к Ноаху, в Явша Ааре земля высохла, высохли воды, и земля стала сухая. Ункиус переводит Мегиву Майя. Воды, они сушились. Есть люди, которые работают, делают, выполняют все митцвот. Но как они это выполняют? Не выполняют это сухо. Они думают, я мог бы сейчас, в то время, когда я сижу, учу Тору, какие-то мицвот делаю, мог бы себе какие-то удовольствия делать, мог бы деньги какие-то зарабатывать. Это называется, так Зор, это не мои слова, да? Зор говорит, человек говорит, я в это время теряю что-то. Поэтому он учит Тору Бенгиву. Они поднимаются с Негива, с засушья. Человек выполняет мицвот сухо. Какие дальше у них были утверждения? Сказали они так. Эфицкий аз амазе, народ, который сидит там, он очень сильный. Что они имеют в виду? Чтобы сидеть там, чтобы достичь будущего мира, надо быть сильным человеком. Почему? Потому что учить Тору непросто. Много сил надо. Слабый человек как может изучать Тору? Как может делать все эти мицвот? Второе. Извиняюсь. Киаза амазе. Имеется в виду, что надо богатство, много денег. Сидеть, изучать Тору и не работать. Надо много денег. Человек, который нету достаточно денег, не сможет достичь будущего мира. Он должен будет постоянно работать. Откуда у него будет время вообще достичь будущего мира, что-то делать и выполнять мицвот Всевышнего? С другой стороны, вегам елиды, а она краинуша. И сильных людей мы видели. Сильные люди, это с точки зрения их тела. Надо быть сильным человеком. Это очень непросто. Тора, она настолько сложна. Все эти законы, все настолько связано, настолько это требует много сил, что мы невозможно преуспеть. И даже если у человека это все есть, он и силен, и он и богат, все равно тяжело преуспеть. Почему? Амалеги Йошев Беэрец Анегев. Как мы только приходим, подходим к Торе, кто там сидит? Амалек. Йецер ара. Хити, Мури, там есть еще всякие нечистые силы, которые мешают человеку выполнять Тору. Интересно, что сказано насчет Йосефа. Говорится, воево, когда Йосеф пришел, да, он, его постоянно Эшет Путифар просила, чтобы он был с ней. И как-то он пришел домой, никого там не было. Говорит Зоар, воево Йосеф, ласот бимлахто. Он пришел делать свою работу. Воием, так начинается. Был день, когда он пришел. Что это за день? Говорит Зоар, что это день предназначенный Йецер ара. В чем? Чему он предназначенный Йецер ара? Воево Йосеф ласот бимлахто. Он пришел делать то, что ему надо, заниматься Торой. Когда человек хочет делать то, что надо, и ему мешает. И Сарарака Сарас именно тогда приходит мешать. И так говорят мудрецы, что Ецарара, он оставляет все народы, идет к евреям. И оставляет Амеа Арес, невеждых людей, идет в Талмиде и Хахамин. Если это так, как можно удостоиться будущего мира? Только человек начинает приступать к работе Всевышнему, изучает Тору, сразу приходит Амалек, Ецер ара. Так утверждали Мераглим. Говорит Зоар, какой ответ на их утверждение? Этот ответ ответили, сказали Иешуа и Калев. Ах башем альтим роду. Не выступайте против Всевышнего. Почему? Потому что ничего для Тора не надо, ни сильного тела, ни богатства. Единственная вещь, которая нужна, требуется для изучения Торы, для работы перед Всевышним, это желание. Тот человек, у которого есть желание, Всевышний его сам поведет и сам даст возможность преуспеть. Тора сказано по отношению к Торе «Рифут или сареха, высекули от смутеха». Тора, она лечит человека, она дает ему возможность преуспеть. И все яцерара, все плохие, темные силы, они от него отступают. И более того, говорит Тора, что если человек заходит, что такой человек, который хочет идти по дороге Всевышнего, не только мы видим, что отступают от него все плохие и все темные силы, но более того, эти силы ему сами дают возможность продвигаться. Это то, что сказали и Мераглим, это то, что сказали Калев и Иешуа, Килахмену им. Они наш хлеб. Вы их боитесь? Наоборот, они наш хлеб. Приводит Зоар то, что сказано. И те, которые сидят, Амалек, который сидит, который мешает евреям пройти туда. Наоборот, не то, что они не будут мешать, если мы захотим служить правильно Всевышнему, так они станут нашим хлебом, они нам дадут возможность еще более продвигаться. Если мы задумаемся, то мы увидим те же два утверждения. С одной стороны, есть возможность, говорит Ецер Ара, как мы занимаемся Торой, мы что-то пропускаем. Нас могли бы делать бизнес, могли бы какие-то увлечения и наслаждения себе брать. Это первое утверждение Царара. Второе утверждение Царара. Это Амалек, это то, что столько мицвот, так тяжело, как можно продвинуться.
А зачем это делать, если ты не можешь делать это?
Вот, это то, что они говорили. Это мы привели то, что в самом начале Нахаш, это было его два утверждения. Какой ответ на эти два утверждения? Один ответ на второе утверждение. Когда Ецер Ара говорит, что так тяжело, столько проблем. Ответ следующий, как мы видим. Все это, когда мы просто посмотрим на вещи. Но если человек хочет... Если Всевышний любит этого человека, то Всевышний его поведет и проведет через все эти преграды. Это Зоар говорит, кто отвечает эти вопросы. В Зоаре не сказано «Калеви и Иешуа». «Бнеми и Мнута» – люди, которые сильные в вере. Почему это зависит от веры? Потому что когда мы знаем, что кто-то нас привел в какое-то место, и мы знаем, что он хочет нам хорошего. Так мы не будем обращать внимание, что вроде бы тут нету дверей. Если он нас привел сюда, и он говорит, что мы должны продвигаться, значит, тут мы должны искать дверь, и он нам поможет ее найти. Я как-то тут привел, мне очень нравится мешаль про царя. Вы помните меня? У которого была единственная дочка. И он искал для него жениха. Как он найдет какого-то умного человека, хорошего? Он сделал так, построил высокую башню. И сказал, что тот, кто первый на 120 этаж заберется, тому он выдаст свою дочку замуж. Все думали, какой глупый царь, да? Что это такое? Что он придумал, что ему надо атлет какой-то? Ну, все хотят выйти жениться на дочке этого царя. Стали готовиться к своему восхождению. Готовились, приходит время, бегут. Добираются до 10-го этажа, 20-го. До 20-го часть людей добираются, говорят, я не могу уже дальше продвигаться. Тяжело, мне еще 100 этажей. Были, которые 30-40 этажей. Почти уже все отстали. Несколько человек до 50-го этажа добрались, тоже остались. Один человек продолжил кое-как забираться. И вдруг все видят его на 120-м этаже. Сказали, как ты туда добрался? Он говорит, я вам скажу как. Я просто думал, что наш царь, он же умный. Он хочет действительно выбрать свою дочку замуж. Если он сказал добраться до 120 этажа, это значит, что есть возможность. Так я продолжил забираться. Вдруг я вижу, Когда добрался на 60 этаж, лифт. Зашел в лифт и поднялся на 120. Так же и Всевышний. Когда мы идем, не задумываемся ни о чем, достаточно нам на 60 этаж добраться, там уже нам будет лифт. Поэтому все люди, у которых сильная вера, они не скажут, столько много мицвот, так тяжело. Если я буду делать то, что Всевышний хочет, Всевышний мне сделает лифт, и я доеду. Какой же ответ на то, что человек говорит, что он теряет много? Он учит Тору, мог бы наслаждаться жизнью, мог бы бизнес делать. Я думаю, этот ответ заключается в продолжении. То, что мы упомянули, что говорится, что не только нам не мешают эти все силы, но они нам помогают. И так говорит Шломо а-Мелех, «Берцот а-Шем дарке иш, гам ойвав яшлимиту ему». Если Всевышний хочет, ему нравятся дороги человека, даже его враги с ним сделают мир. Говорит Вильнюсский Гаон, Мишле – это притча. Что эта притча нас пришла научить? Эта притча нас учит тому, что если мы работаем Всевышнего правильно, то даже те, которые нам представляли врагами, они нам помогут продвигаться. Я думаю, вы все знаете рассказ про рав Ицхака Зильбера, когда он был в лагере, был один, я не помню, как его звали, Ильянов, по-моему, один из наставных над ним, который ему очень мешал. И как-то раз рав Ицхак Зильбер взял на себя почистить лед. Ему выдали лопату. Когда он чистил лед лопатой, он на секунду оставил лопату в стороне. Тот Ильянов прошел, забрал к себе лопату. И сказал, я тебе пишу рапорт, что ты отдал эту лопату заключенным, чтобы они друг с другом сражались этой лопатой. И за это тебя должны в карцер... А карцер, он объясняет, как телефонная будка, если кто-то еще помнит. И 3 дня в холоде тебе дают немножко попить воду и хлеб. Это то, что он хотел сделать. Настолько просто это такой большой паразит. Когда переходили в другой лагерь, я думаю, что может быть мы продолжим. Да? Начну тогда. Ну что, пока продолжим, если тогда может быть продолжим после. Так, когда они проходили. У него был такой чемодан, откуда, ну, вы, наверное, знаете этот рассказ?
Деревянный
чемодан. Был деревянный чемодан. Откуда этот чемодан взял? Заключенные брали фанеры, из них делали, там был какой-то завод, какие-то фанеры валялись, из них делали себе чемоданы. Когда заключенных выпускали уже на свободу, то можно было брать, он взял, то им не давали взять с собой чемоданы. Говорили, это казенное имущество. Оставляйте чемоданы. Так один из этих чемоданов, который был выброшен, рав Ицхак Зильбер себе взял. И когда он должен был переходить в другой лагерь, то он боялся... Что? Нет, нет, он переходил в другой лагерь. То он очень боялся того, что у него были книги. И очень проверяли хорошо, что есть. С одной стороны, надо было оставить. Но он не мог. Святые книги оставить, не мог их оставить. С другой стороны, это было 100%. Во-первых, все проверяли. Во-вторых, этот чемодан, он видел такой груз уже чемоданов, которые были отбраны. Когда отбирали чемодан, все выбрасывали из него. Так и был этот чемодан у него в руках. Он сухари положил над книгами и рис, который он кушал там, потому что нельзя...
Пустые горшочки.
Пустые горшочки, да. Которые от риса были, которые ему жена...
Механическую бритву.
Да. Механическую бритву. Когда он переходил в другой... Его проверяли, открыли этот чемодан, стали смеяться. Ой, пустые горшочки, какой ненормальный. А этот Ильянов, он был руководителем комиссии, которая проверяла чемоданы. Он говорит, да, он ненормальный, он там все только кошерное кушает, у него еще бритва, на которую у него есть разрешение. И я вам говорю, что чемодан, который у него, он это его чемодан. Он его из дома принес, и у него тоже на это есть разрешение. Фитцер Зильбер говорит, что он не понимает, как он в обморок не упал. Тот человек, который настолько ему плохо сделал, вдруг такое. И они не стали даже проверять, а закрыли этот чемодан, но дали ему. Я думаю, что это, я думаю, что это иллюстрирует нам очень хорошо то, что мы говорим, что когда человек хочет делать то, что Всевышний хочет, не только то, что ему все нечистые силы не мешают, но более того, эти все силы, они ему помогают.
Тогда...
Поскольку начальство, он на себя брал большие всякие работы, которые другие не брали. Так начальство, которое выше этого Ильянова, оно сказало, что нам такие работы будет делать. Оно не согласилось. Ну тогда продолжим немножко до этого.
Я потом Гуров, его молитву была, потому что это евреям.